«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость – профессор Московского педагогического государственного университета Василий Цветков. Обсуждаем столетие событий 1919 года. И в прошлой передаче мы как раз подошли к московской директиве Деникина, наступление на Москву. В общем, решающее сражение 1919 года между белыми и красными. Ну вот мы говорили о стратегии и о состоянии белой армии. А Красная армия в этот момент находится в каком состоянии? Удалось ли Троцкому создать, ну и его военным специалистам, которых он призвал, создать действительно серьезную организованную военную силу к весне 19 года?
Безусловно, удалось, потому что если мы сравним Красную армию там буквально годичной давности перед этим, да, 18 года и 19 года Красную армию, это небо и земля. Это небо и земля во всех отношениях, потому что я не говорю, что там они все в буденовках уже ходили, да, кстати, тоже миф такой распространенный, что вот прям у них все буденовки.
И в кожанках.
Да. Это скорее исключение из правил. Регулярно стали буденовки носить и вот эти формы разговоры, да, знаменитые Васнецовские, это 20-й, 21-й, 22-й год уже, вот это так. Но организация армии другая уже. То есть вот эти полубандитские формирования, как их Алексей Толстой называл, да, в «Хлебе» и «Вхождении по мукам», он, кстати, точно их называл. Ну, кстати, Алексей Толстой, ведь он тоже, он же был в «Осваге», работал. Он прекрасно знал, как, так сказать,
знал оценивали противника.
Противника, да. Вот их так и называли, полубандитские формирования, типа Сорокинской армии той же, да. Вот это все ушло в прошлое. А были четкие совершенно принятые решения, вот опять же, мартовский съезд партии, да, март 19 года, который четко дает указания о том, что армия должна строиться на регулярных началах. То есть, это добровольческие, вот эти стихийные митинговые страсти, они уходят в прошлое. Это раз. Второй момент очень важный, это аппарат, мобилизационный аппарат, который начали создавать и буквально сразу после Брестского мира, потому что было ясно, что, конечно, красногвардейцы люди сознательные и воевать будут, да, но поди их, как говорится, удержи. Поди их, так сказать, настрой на то, что вот они будут теперь уже постоянно воевать и так далее. Это милиционная армия, это формирование, которое вот сейчас они есть, завтра их не будет. Регулярные армии мобилизации, мобилизации бывших офицеров, но опять же тут надо очень сделать важную поправку, что военспецов и офицеров расценивали отнюдь не как какую-то панацею великую и спасение великое, да, а просто именно как спецов, специалистов, техников, условно говоря.
И дело под надзором комиссара.
Абсолютно точно. То есть, и тому тоже были причины, потому что неоднократно мы видим случаи, вплоть даже вот до царицынских этих событий, да, переход на Совича, знаменитый инцидент на сторону белых, когда со спокойной совершенно душой бывшие военспецы переходят к своим однополчанам белым, при этом сдают им секретные указания там, и так далее, и тому подобное. То есть, вот этот надзор считался оправданным. Сознательности вот такой вот от военспецов не требовали. От них требовали только технических указаний. Как надо вести, как надо состоять наступление там, и так далее, и так далее. Но они были. Они были, их использовали, и они очень помогли. То есть, мы ни в
каком
случае не должны их отрицать.
Бесконечный спор идет сейчас. Как разошлись бывшие офицеры по разным лагерям? Вы на чьей стороне?
Я здесь сошлюсь на авторитет человека, который, вот я с ним очень хорошо знаком и достаточно давно занимается уже на этой теме. Это Ганин Андрей Владиславович, вот доктор исторических наук, который провел такой анализ. Конечно, здесь, может быть, и не до последней, как говорится, офицерской души, он их всех посчитал, но в целом картина вырисовывается такая, что вот если брать, условно говоря, большевиков и антибольшевиков, причем среди антибольшевиков нужно выделять не только чисто белых, да, но еще и там национальной армии там, и так далее, да, вот, потому что тоже они очень многие служили, вот, то перевес все-таки будет у антибольшевиков. Вот как бы, так сказать, не говорить, но их было больше офицеров, которые пошли туда. Причем здесь ведь тоже мы должны важный момент сделать, вот разницу между, допустим, фронтовиками, вот о которых мы говорили уже, да, в прошлой передаче, фронтовики-офицеры и генштабисты-офицеры. Разные, кадры, разные, в общем-то, соотношения. Для фронтовиков, вот, наверное, все-таки в большинстве случаев были приемлемы белые. Почему? Потому что Брестский мир. Потому что им плюнули в душу, потому что их вот так вот унизили, они воевали, и в результате оказалось, что вот большевики все предали, и какой ужас. Что касается генштаба, что касается академии, что касается вот этих профессионалов, условно говоря, да, то, ну, они служили государству, они служили власти, условно говоря. Ну, да.
Кому попали, тому и служили.
Им это, кстати, очень часто ставили в упрек, потому что говорили, что же вы там, где же у вас, так сказать, идея-то, да, идейности никакой нет, технари, да, технари служат кому угодно. Вот, но тут еще какой важный нюанс все-таки, вот я бы отметил, не стоит, наверное, преувеличивать, вот, где больше, где меньше, вот этот вот фактор. Почему? Потому что гражданская война, она показала совершенно новые формы, совершенно новые способы ведения боевых действий. И генштабист классический, который там, условно говоря, Мольтка и Клаузовица читал, да?
Протачанку не знал.
Протачанку не знал, совершенно верно, да. И самое главное, для них был непонятен, для очень многих, они, кстати, потом тоже это, ну, там, в воспоминаниях отмечали, вот этот вот, опять же, энтузиазм, вот эта психология войны. У белых она была, вот мы говорили, когда Деникин отдавал приказ о походе на Москву. Это психологический расчет на то, что нас поддержат, потому что мы побеждаем, потому что мы несем освобождение.
Да, может, и восстанут даже,
даже
там, подполье и так далее. В 18-м году же восстание много было.
Конечно, конечно. То же самое. И у красных тоже вот этот вот идейный момент. Да, вот когда генштабист, там, я не знаю, бывший офицер отдает приказ, его не понимают, не слушают. Приезжает комиссар, произносит вдохновенную речь, там, я не знаю, кого-то, может быть, там пристрелил под горячую руку, ну, все пошли, побежали за ним в атаку. Вот как это получается, да, вот это как-то не вписывалось в такие традиционные формы ведения войны. Вот. Поэтому здесь специфика гражданской войны, как войны народной, как войны, которая затрагивает очень большие массы людей, не военных, не чисто профессионально военных, она, вот эта специфика, она должна учитываться.
Хорошо, ну и как развивается этот поход на Москву? Там все-таки сначала там был и Харьков, и много еще, и поворот на Киев, части войск. Вот насколько все успешно шло у Деникина летом 19-го года?
Стратегический план был разработан достаточно грамотно. То есть, опять же, потом вот уже в эмиграции многие говорили, что это ошибка, что опять же там вот все же самые идеи, что надо там соединиться с Колчаком. Это не возможно, нереально было. Более грамотный, может быть, такой вот альтернативный вариант высказывал командующий Донской армией генерал Сидорин, Владимир Ильич, кстати, вот, который говорил, что надо подождать. Чуть-чуть. Не то, что вообще, вот, так сказать, вот, перестать оставить эту мысль о походе на Москву. Это Врангель будет в 2020 году говорить в Крыму, да, что мы до Москвы вряд ли там дойдем в ближайшие годы. Вот. А Сидорин говорил, что нужно просто сосредоточиться, сконцентрироваться, вот, удержать прежде всего линию Донбасса, опираться на города, вот, Екатеринослав, Харьков, Царицын, условно говоря, вот этот треугольник, контролировать Донскую область, Кубанскую область. И вот подождать и потом уже наступать. Вот не гнаться за синей птицей, не стараться вот прорваться вперед любой ценой, дойти до Москвы там и так далее. Но не послушали этого варианта. Романовский, начальник штаба, и Деникин, оба вот, собственно, такие главные, наверное, составители, авторы вот московской директивы. Врангель практически здесь он не участвовал. Ну, потом в воспоминаниях своих об этом писал, что вот не прислушались, да, к моим советам. Вот. Но достаточно грамотно было составлено в каком смысле? Что наступление по железным дорогам. А для юга это очень актуально. Потому что эшелонная война и использование бронепоездов. Очень активная тактика использования бронепоездов. Бронепоезд прорывается, захватывает узловую станцию. И вот все, считайте, что вся округа уже будет тоже под контролем. Классический пример — взятие Курска. Красная крепость Курск, да, вот полковник Зеленецкий, командир бронепоезда Ян Калита, прорывается на вокзал с потушенными огнями железнодорожный, и все, белые в городе уже.
Ну да, паника и все прочее.
Все отступают, Курск взят. Вот. А в других, как бы, ситуациях тоже очень активно бронепоезда использовались. Кстати сказать, вообще, вот это тоже интересный именно признак военного искусства периода гражданской войны, потому что в Первой мировой войне мы такого массированного применения бронепоездов не увидим. Танки тоже вот используются белыми, в частности. Но танки в меньшей степени, может быть, чем бронепоезда.
Маловато союзники подвезли.
Маловато. И потом, как говорится, тоже вот два фактора, которые я отмечу. Первое — качество оставляло желать лучшего. Потому что это были отнюдь не танки, как говорится, сошедшие с завода, с конвейера. А это были танки, уже повоевавшие в Европе. То есть, это были машины с уже... как
с износом.
С износом определенным. Это раз. Второй момент – это надо научиться водить. Специально открыты были курсы в Таганроге, но черкасские офицеры английские приезжали, учили, значит, наши команды. Ну, как вот сами танкисты вспоминают, более или менее, ну, стрелять учили, хорошо стреляли. А вот механика подводила. То есть, мотор заглох, там, траки как-то там подвели, я не знаю, гусеница провалась в конце концов, не знают, что делать. Надо его...
Ну, то есть, супероружия у них не было.
Не получилось. Психологический эффект был значительный, да, это, кстати, и красные тоже вспоминали, что вот когда появляется эта махина железная, да, ну, в общем, примерно то же самое, что когда вот первые английские танки появились на Западном фронте. Тоже паника, не знают, что делать. Потом, к 20-му году, спокойно совершенно уже к ним относились. То есть, знаменитая атака танковой под Каховкой 20-го года. Здесь никакой паники не было. Подпустили, сожгли там всех, подбили и все. Ну, вот, кого надо. Эти танки. Так что тут расчет был на вот эти бронепоезда и на конницу. Конница очень важна, потому что, опять же,
казаки.
Если мы посмотрим, казачьи, конечно. Если мы посмотрим карту наступления на Москву, то вот эти конные удары, они были наиболее эффективны. Это самый знаменитый мамонтовский рейд.
Вот я как раз хотел спросить, это действительно очень интересная история, и тоже ее дискутируют. Вот он там взял один городок, другой городок, казаки пограбили. А если бы он их по тылам дальше туда завел и на Москву бы двинулся? Может быть, была бы такая паника, что все бы развалилось. Все-таки гражданская война — это война еще психологическая в значительной степени.
Это есть тоже такой момент. Ну вот, очень интересно здесь такое сравнение напрашивается. Гражданская война в США, да, и кавалерия южан, которая, как вот генерал Ли там не старался тоже ее под контроль как-то поставить, но она очень часто действовала совершенно автономно. И вплоть до того, что они, да, они прорвались там к Вашингтону, они действительно там учинили панику, эти кавалеристы-южане, но не более чем. Не более того. Кавалерия без поддержки пехоты, без поддержки техники действовать сама по себе не может. Это, кстати, сам Мамонтов очень скоро понял. Почему? Потому что, когда начинается рейд, он, корпус-то был, в общем, подготовлен заранее, специально. Здесь им и лошадей лучших дали, обмундирование выдали.
Они
новое,
должны все. На Тамбов идти, да?
Они вообще, по идее, поначалу должны были разладить ближайшие тылы Южного фронта, Красного, который к этому моменту планировал как раз нанести удар во фланг наступающей добровольческой армии. Это группа Селивачева. Uh-huh. Группа Селивачева должна была наступать во фланг. Мамонтов этот удар, по сути, сорвал. Хотя Селивачев начал наступать, но силы уже были не те. Вот. Но Мамонтов, как говорится, решил идти дальше. И вот эта вот идея, там, если уж не до Москвы, то во всяком случае захватить очень широкой петлей, максимально возможной петлей захватить вот этот вот красный тыл, она, ну, видимо, пришла ему уже по ходу рейда. И что еще стало ясно по ходу рейда? Допустим, броневики не справляются. И вот было два броневика, значит, при корпусе, они их оставили в конце концов, просто не пошли. Ну, не успевает машина. Опять же, мотор ломается и так далее, законится.
Ну, то есть, техника была еще,
да,
такая убогая.
Не очень, да, хорошая. А вот пехоты не хватало. Не хватает пехоты. И Мамонтов начинает формировать буквально вот в каждом крупном городе, который он занимает, там Тамбов тот же самый, Елец, Воронеж потом, да, он начинает формировать из местных добровольцев пехотные части. К нему потом присоединяются вот эти знаменитые тулики, тульская дивизия, так называемая, которую он создает, тоже, по сути, это военнопленные красноармейцы. И вот когда у него эта пехота появляется, он их там сажает на повозки, на телеги, значит, она за его корпусом идет, вот уже тогда, может быть, какой-то, ну, относительный успех его движения становится заметным. Но насколько вот ему там могло бы это удастся, естественно, с одной тульской дивизией взять Москву невозможно. Вот. Но что сделал Мамонт? Наверное, главное, помимо того, что вот он тылы Селивачева очень сильно разрушил, второй момент — это то, что Мамонтов вооружил местных крестьян. в буквальном смысле слова. Потому что по ходу рейда, неоднократно тоже вот есть воспоминания, являлись крестьяне с подводами, как он там на какой-нибудь склад с оружием нападает, да, и он им эти винтовки раздает. Что это потом сработало в Тамбовском восстании, да. Уезды, правда, не совсем те, по которым он шел. Ну, тут можно предположить, что, как говорится, это оружие там могло кочевать по всей губернии. Да. Да.
Скажите, а вот все-таки еще одно боковое направление. Белые же взяли Киев, выбили оттуда Петлюру. Вот нужно ли им было увлекаться этим маневром? Ну, достаточно было, может быть, заслоны оставить. Пусть там украинцы какое-то время посидят. Если уж на Москву, так на Москву идти.
Конечно, тоже не было вот этого, может, приоритета явного, но, опять же, с другой стороны, после Киева, взяв Киев, да, вот начало сентября 19 года, группа Драгомирова, генерал Драгомиров, который как раз вот этим всем руководил, она сильно далеко-то и не продвигается. У них вообще главная задача это за Киев зацепиться и его удержать. Потому что малоизвестный факт, но Красная Армия неоднократно предпринимала попытки отбить Киев. Потому что Киев был прифронтовой город, по сути, на тот момент. И один раз им это уже удалось. Как раз вот в ноябре там был прорыв в Киев. После этого, как раз вот, когда белые удалось им оттеснить, выбить красных из города, начались еврейские погромы знаменитые. Якобы под тем предлогом, что вот евреи местные поддержали красных, когда они туда прорвались. Вот, Шульгин об этом писал. Пытка страхом, знаменитая вот эта вот статья, как раз после вот этих событий произошла. А с другой стороны, галицкая армия, не воюет против Деникина. Было подписано соглашение о том, что они войдут в состав вооруженных сил Юга России, что они будут затем, так сказать, вот в
составе. Это которую поляки выбили из Львова.
Да. Но реально в боевых действиях в составе ФСЮР они не приняли участие, они были отведены в тыл, в район Одессы, там они пополнялись, переоформлялись, ну, потом, как многие говорят, вообще там эпидемия тифа у них разразилась, вот, поэтому, в общем-то, не удалось вот, как бы, здесь их использовать. А что касается Петлюры, именно самого Петлюры, вот, собственно, его вот сечевых стрельцов, да, которые действительно с ними вели боевые действия в районе Могилева-Подольского, Жмеринки наступали на Житомир, вот, но они не отличались очень большой интенсивностью. Гораздо большую опасность для Добрармии, для ФСЮРа в целом, представлял рейд Махно, Уманский рейд Махно.
Вот а это, что происходило? Это по тылам тоже?
Это по тылам. Это четко совершенно разрез, вот, в буквальном смысле слова, как ножом прошел по тылам.
Но он самодеятельно действовал или он с красными координировался?
Вот Уманский прорыв все-таки, я думаю, что это во многом самодеятельность его. Хотя, конечно, мы знаем прекрасно, что Махно координировал, не то, что координировал, но входил в состав как раз вот этих вот советских сил Украины. В 18 году, в 19 году тоже они вместе действовали. Но отступая после разгрома под Екатеринославом, в общем-то, его части очень сильно потрепал Шкуро со своими казаками, отступая на правобережье, видя, в общем-то, разведка у него прекрасно работала, видя, что основная часть белых ушла на Москву, остается в тылу, по сути, гарнизонная такая вот тыловая масса, очень плохо организованная, госстража, государственная стража, которую Деникин создает, да, вот эти полицейские отряды, Махно не видит в них большой опасности. И возникает вот этот дерзкий, ну и, в общем-то, оправданный план нанести удар по тыловым гарнизонам, по тыловым частям. Единственное, там, ну, более-менее боеспособные части, вот тот же самый Симферопольский офицерский полк, их Махно, ему их удалось разбить. Вот, дальше он идет спокойно на Екатеринослав. Вот если почитать екатеринославские газеты, периоды как раз вот осени 19 года, то там, ну, чем ближе Махно к Екатеринославу, тем больше паники. Хотя поначалу первые, там где-то на последних страницах, в колонке там, в подвале, условно говоря, написано, что вот там, значит, повстанцы прорвались, но ничего страшного не произойдет, мы их там остановим, разобьем. Приближается Махно к Екатеринославу, в конце концов берет Екатеринослав, и здесь уже просто нужно что-то делать, нужно что-то решать. Нужны регулярные части, откуда их взять, их снимают с фронта, корпус Слащева идет, да, вот эти вот части, которые формируют его потом Крымский корпус, в 20-м году это будет основа 13-й, 34-й пехотной дивизии. Вот, терские казаки, бригада донских казаков Морозова, достаточно боеспособные части. Их бросают против Махно. И Слащев остановил Махно. И даже в какой-то степени там, можно сказать, разбил Махно. Не добил полностью, да, но нанес ему поражение. Но в нужный момент, в нужном месте сил не оказалось, резервов не оказалось. Вот эта ставка на вот этот мощный фронтальный удар, она хороша, конечно, но только в том случае, если есть силы для развития этого фронтального удара. А сил для развития уже не получается, уже нет.
Вот тут интересный вопрос по поводу Польши. Все-таки, на ваш взгляд, было ли реальное перемирие поляков с красными, и которое, собственно, и позволило сосредоточить на фронте против Деникина дополнительные силы, причем, я так понимаю, что неплохие. Там ту же латышская, эстонская дивизия и так далее.
Ну, в классическом виде перемирия не было, потому что была такая, скорее, вялотекущая война, которая, в конце концов, в 20-м году перешла в такую активную фазу. Вот. Но была приостановка военных действий. Это да, это реально.
То есть это успех красной дипломатии, фактически.
Скорее, может быть, даже не столько дипломатии, сколько местных вот, военачальников. Потому что они добились того, что польские войска не предпринимали каких-то активных боевых действий. Правда, если мы возьмем польскую историографию, они совершенно спокойно в этом, во-первых, они, конечно, не столько, может быть, считают Пилсудского обязанным Деникину. А почему он ему должен был быть обязан? Да? Вот почему он обязательно должен был координировать с Деникиным какие-то действия свои, да? Антон Иванович обиделся, но прошу прощения, Польша не заключала с Деникиным никаких военных конвенций, никаких военных соглашений, что они должны действовать. А второе, то, что выделяют польские историки, это как раз боевые действия против Петлюры и вот галичан, вот этих вот сил, которые нужно было как-то тоже нейтрализовать на тот момент. Что, собственно говоря, вот о чем мы уже говорили, потом привело галичан в стан добровольцев. Вот. Ну, реально, да, реально Западный фронт на тот момент, по сути, проседает. Активных боевых действий там не ведется. Более того, вот тут уже, пожалуй, именно успех дипломатии советской нужно отметить. Начинаются переговоры с Эстонией. Начинаются переговоры с прибалтийскими республиками о заключении мирного соглашения. И вот это как раз провоцирует Юденича, во многом провоцирует Юденича на поход на Петроград.
А вот интересно, а что там в этот момент происходит под Петроградом летом 18-го года? Я так вспоминаю, что там были ведь восстания на фортах, и как-то белые ими не очень воспользовались.
Это два похода на Петроград. Первый поход на Петроград, можно назвать его, наверное, условно походом именно на Петроград, потому что там еще нет Юденича. Это май 19-го года, знаменитое майское наступление 19-го года, Родзянка. Родственник, значит, нашего представителя Государственной Думы.
Да.
Да, генерал Родзянко. Очень такой авторитетный среди местных военных человек. И Северный корпус, собственно, с него все это началось, детище его, да, вот, он начинает операцию, ну, по расширению плацдарма, условно говоря. Почему? Потому что Эстония, хотя Родзянко вместе, так сказать, с эстонскими контрреволюционерами, условно говоря, воевал против и эстонских большевиков, и Красной Армии в начале 19-го года, но все равно это чужая страна. Это другая страна, это другая армия. Нужно что-то свое, так сказать, какая-то своя территория. Своя территория у Родзянко в данном случае это Псков и Ямбург. Отчасти. Ну, и вот то, что та полоса, которая вот вдоль Чудского озера, вот на нее он базируется, опирается, там мобилизации проводят, крестьяны, ГДОВ тоже, кстати сказать, вот входит в эту полосу, и на них опирается, но она узкая, она такая достаточно зыбкая, нужно ее расширять. И вот предпринимается это наступление на, условно говоря, вот, которое потом стали называть первым походом на Петроград. На Петроград, может быть, Родзянко-то и не собирался идти, то есть у него таких вот директивных планов не было, но вот как раз произошли восстания на фортах. Это Серая Лошадь и Красная Горка. И Обручев еще. Вот три форта, которые восстали, подняли восстание. Вот тут мы видим очень интересную ситуацию, при которой местное подполье, антибольшевистское, контрреволюционное, начинает действовать немножко асинхронно. Должна действовать синхронно, действует асинхронно. Вот с теми силами, которые наступают на Питер. Не ожидали вот этого восстания. Ни Родзянко его не ожидал, никто другой его не ожидал. Но вот по воспоминаниям как раз участников этого восстания, они считали, что раз белые наступают, то мы им поможем, мы это восстание поднимем и с ними потом соединимся. В результате происходит то, что произошло, как говорится. Да? Форты изолируются, расстреливаются, восстание подавлено, но отходят по побережью вот эти части, значит, восставших. Потом они вошли в северо-западную армию, там Красногорский полк Уденич такой был специальный, соединяются с эстонцами. Эстонские части, которые наступают, немножечко так, чуть-чуть они наступают по побережью Балтийского моря. Эстонцы совершенно не знают, кто это такие вообще, кто они, откуда они взялись. Они хотят их там чуть ли даже не расстрелять. Вот. Потом выясняется, что это восставшие, потом выясняется, что это антибольшевики и так далее, и так далее. Но вот эффект, как говорится,
ну, то есть, в общем, это наступление было неудачным.
Это наступление не достигло, может быть, вот тех целей, которые, наверное, могло бы достичь на тот момент. Опять же, если мы посмотрим вот ситуацию начала лета 19 года, видя, что вот что происходит, да, помимо восстания на форте Красная Горка, Серая Лошадь, был еще знаменитый переход семеновцев на сторону как раз корпуса Родзянко, тех самых вот семеновцев, которые многие считали вообще, что это вот надежная воинская часть, да, ну, мало ли, что они там бывшие гвардейцы, ничего страшного, в конце концов, да, они должны сражаться хорошо, вроде как там такая опора советской власти. На самом деле все происходит с точностью до наоборот. Семеновцы переходят Юденичу. Благополучно перешли, то есть практически в полном составе весь вот этот полк перешел. И советское руководство Петрограда, сам Зиновьев, в общем-то, в первую очередь, местные ЧК поголовно начинают вот этот вот террор против всех подозрительных, подозреваемых, возможных вот этих потенциальных врагов. То есть там идет вот эта вот чистка в июне, в июле 19 года. И к моменту наступления Юденича на Петроград, второго уже реального наступления на Петроград, который действительно имело целью взять Петроград, вот, подполье дезорганизовано. То есть, что там осталось, и вот эти вот расчеты на то, что вот аэроплан пролетит, бомбу сбросит над Исаакиевской площадью, это будет сигнал к восстанию, там, и сразу начнется это восстание. В Петрограде этого уже нет. В Москве, кстати, тоже, потому что московская ЧК очень хорошо поработала в сентябре 2019 года. Был разоблачен вот этот подпольный центр, национальный тактический центр был разоблачен. И, опять же, не сработало вот это взаимодействие. Условно говоря, это пятая колонна, да, по аналогии там, с гражданской войной в Испании. Она, ее уже не было. Реально.
Ну, а север, значит, с Финляндией Колчак так и не договорился, а сами силы северного правительства, они застряли вот на этой линии, на Котлас, никуда не продвигались, и на Петрозаводск тоже не пошли. В общем, неудачно это.
С севером, вы знаете, не все так плохо, потому что, ну, конечно, там до Петрозаводска не дошли, это верно, но, с другой стороны, нельзя ни в коем случае забывать еще одно направление Северного фронта, которое имело неплохие перспективы, и отчасти эти перспективы у них реализовались, а именно Верхний Урал. Верхний Урал, Печора, Березов знаменитый, да, вот этот Меньшиков в Березове, выход на соединение с Колчаком. Весеннее наступление Колчака, удар армии Пепеляева, это удар именно на Котлас, на Вятку, для того, чтобы соединиться с Северным фронтом. И в 19 году мы видим попытку подобного же соединение. И, в общем-то, она отчасти приносит успех. В сентябре 19 года англичане уходят. Все вообще союзники уходят. Интервенция здесь заканчивается в чистом виде. Миллер демонстративно отказывается уехать. Заявляет о том, что мы будем сражаться. Нам, как говорится, Англия не указ. Мы подчиняемся Колчаку и будем пытаться, так сказать, действовать вместе с ним. И начинается такое, в общем-то, ну, неплохое по началу наступление. Железнодорожный фронт наступает, берут Плесецкую, знаменитую нынешнюю, где она, как космодром наш, да, вот берут Плесецкую станцию. И огромный, наверное, по тем масштабам, по тогдашним масштабам представлениям успех, это Коми край. Берут Усть-Сысольск. Сыктывкар нынешний, да, Латкин там такой был, значит, деятель. Причем вот этот вот успех, он, как ни странно, как раз и свидетельствовал о том, что все-таки Советский фронт, он где-то дает слабину. То есть он не может вот полностью защищаться от этого комбинированного удара. Колчак наступает на Тоболе, тобольская операция, тоже вот это синхронные действия. Деникин, Колчак, Миллер, Юденич. Удар, попытка удара, синхронного, синхронизация этих усилий. И вот Коми, по сути, было без красногвардейских отрядов. Местные там были, значит, большевики. Как только Латкин со своими добровольцами, а, кстати, тоже интересный момент, он сформировал именно добровольческую бригаду из местных крестьян, подходит к городу, просто паника, отступают, все там бросают, все, и вот он Усть-Сысоль берет. И, по сути, вот можно так себе представить, вот эта вот дуга Северного фронта соединяется, отчасти соединяется с той территорией, которую контролирует
Колчак. Но в целом-то у Колчака дела не очень хороши. Все-таки Челябинское сражение он проигрывает, и армия постепенно отходит на Омск. Да,
да, у Колчака хуже. У Колчака единственный, значит, шанс, на что тоже вот и многие об этом писали его, и Дитерихс, который как раз в это время разрабатывает эту операцию, у него больше надежда на успех Деникина и Юденича. То есть им удастся взять Петроград и Москву, и поскольку они ему подчинены, в июне 19 года подчинение состоялось, то что он взял Москву-Петроград, что они взяли Москву-Петроград, это никакой разницы не имеет. То есть здесь нет вот этой конкуренции, о которой иногда тоже вот говорили, кто первый войдет в Москву. Какая разница, кто первый войдет в Москву, главное, что тот, кто войдет в Москву, признает власть Колчака. Вот это гораздо важнее.
Ну вот к 20 сентября 19 года там действительно у Деникина большие успехи. Взяли Курск. Фронт выходит на линию Орел-Курск. И вот что здесь происходит действительно вот в этих решающих боях? Мы уже говорили, что часть войск вынуждена была бороться с Махно. Кто-то был еще оттянут на Киев. Вот какое было соотношение сил красных и белых вот в этой битве за Москву, которая разворачивается там на этой линии Орел-Курск? Курск, видимо, на Воронеж. Вот такая дуга, да?
Да. Ну, превосходство в силе было уже очевидно совершенно за Красной армией. И здесь достаточно взять любую энциклопедию советского периода. То есть это не то, что какой-то там белый миф, да, что вот там белых было много, красных было мало, да. Там соотношение сил примерно 1:2. То есть в пользу Красной армии. То есть силы вот того самого мобилизационного аппарата, вот та самая структура, которая создается с 18 года, она себя полностью оправдывает. Более того, Ленину удается провести массовую мобилизацию коммунистов. Это тоже, вот, кстати, вот, ну, как бы там не относиться, коммунистам и офицерам, насколько их можно сопоставлять, да. Но, опять же, в силу специфики гражданской войны, в силу того, что вот эти люди, они, ну, бескомпромиссно должны воевать, потому что они понимают прекрасно, что если коммунист попадет в плен, то первое, что сделают враги, да, кого они там к стенке поставят, вот, красноармейца военнопленного, который скажет, я мобилизованный, да, руки поднял, все, они его к себе вообще возьмут, зачистят. А вот комиссар, это все, это вот, как говорится, первый
так кандидат. Так еще и меньшевики и эсеры, в общем, мобилизовались, там была такая история. На фронт с Деникиным.
Да, тоже, да, эсеры в особенности у Колчака, потому что здесь мы видим просто вот глобальное совершенно противостояние, вот я не побоюсь этого слова, в тылу у Колчака, здесь в меньшей степени большевики, в большей степени эсеры местные действовали. Для них Колчак хуже Ленина на тот момент, в 19 году. Немножко сложнее, потому что меньшевики, допустим, группа Единства Плехановская, они очень лояльно к Деникину относились. Например, НС и народные социалисты, ну, Чайковский их лидер, ну, если вообще они там были в северном
правительстве. Ну, марковские-то эсеры, они, собственно, все-таки скорее с Лениным сотрудничали. Левые.
Эти да.
Левоватые.
Эти да. Так. Эти да. Ну, вот смотрите, тот же самый Киев, например, если мы возьмем, меньшевистская местная организация, она с Драгомировым не только сотрудничает, но при помощи местных киевских меньшевиков создается так называемая рабочая дружина. Инженер Кирста там такой был, интересный тоже человек, героический кавалер, вот, но инженер по профессии. И вот он эту рабочую дружину сформировал, и там она была, ну, при поддержке местных меньшевиков, в том числе местных социал-демократов. Так вот...
На фронт вернемся,
на фронте, Василий Жан. Да, на фронте. На фронте мы видим ситуацию все-таки такую, что вот, как говорится, советская власть в таком сложном положении, но не в безнадежном, не в критически безнадежном, как на это рассчитывал Деникин. как на это рассчитывал его штаб. То есть вот до того, чтобы вот все развалилось, все побежало, все бы там, я не знаю, Ленин бы убежал вместе с Троцким в Афганистан, кстати, это тоже вот в пропаганде того времени Белый очень обыгрывался часто, что вот куда Троцкий с Лениным денутся, если, например, Кутепов возьмет Москву. Ну, вот через Оренбург они там, значит, в Афганистан бегут. Тем более, что эмир Афганистан их признал. Больше некуда деваться. Вот. А ничего подобного не происходит. Более того, вот если почитать партийные директивы сентября-октября 2019 года, то здесь вот такой вот спокойный ритм работы. Спокойная такая вот уверенность в том, что белые скоро надорвутся. Не смогут они наступать в силу хотя бы даже уже того, вот, того своего преимущества, вот этого конницы, да, казачьей, которая тоже начинает выдыхаться. И конкретно, вот, если мы посмотрим не только узкий вот этот вот участок фронта, там, условно говоря, от Кром до Ливен, вот где наступал корпус Кутепова с выступом на Орле. Если взять чуть шире, Воронеж, Лиски, вот этот Лискинский железнодорожный узел, Брянск дальше, Глухов, вот эти вот, вот этот вот район, вот здесь ситуация, ну, не сказать критическая, но, в общем-то, достаточно сложная для белых. Почему?
То потому есть, что риск окружения есть, да, правда?
Не столько риск окружения, сколько то, что они теряют преимущество вот, наносить вот эти самые удары конницей, наносить удары бронепоездами. Пятый кавкорпус Юзефовича, который наступает через Глухов на Брянск, он должен выйти, он упирается в полосу брянских лесов. Вот это просто для них было, ну, я не знаю, вот бедствие какое-то. Потому что в своих воспоминаниях, вот эти кавалеристы, они писали потом, что им просто приходилось спешиваться. Они лошадей оставляли в Глухове и сами в полосу этих брянских лесов ходили пешими. Вот. Ну, естественно, вот, конное преимущество в этом случае теряется полностью. У казаков, у Шкура, у Мамонтова, эти два корпуса, которые стоят на Воронеже, прикрывают воронежское направление, на них очень сильно начинает оказывать давление конные соединения Буденного. Опять же, это еще пока не первая конная, это еще, так сказать, предтечи ее, предшественники, вот эти конные части, но они не дают им продвинуться дальше.
А Кавказскую армию Врангеля Деникин не пытался как-то повернуть туда, в сторону Москвы, так сказать, заставить ее перейти к обороне и взять части на поддержку наступления?
Кавказская армия очень хорошо действовала, включая, так сказать, взятие Царицына и последующее продвижение к Саратову. Вот когда тоже иногда такая точка зрения, что Врангель там не хотел наступать, что он игнорировал там приказы Деникина и так далее. Нет, он был, в общем, таким человеком, ну, военным. Приказали, он подчиняется. Правда, при этом, конечно, критику наводил и всякие там потом вот эти письма свои распространял, да, но это уже чуть позже. Летом 19 года Врангель пытается наступать на Саратов. Собственно, это от него и требует московская директива. Дальше от Саратова, скорее всего, должен был быть поворот через Пензу. И выход уже вот на, не собственно, на Поволжье, а подход к Нижнему Новгороду не вдоль реки Волги, потому что там просто нет сухопутных коммуникаций, а через Пензу на Нижний Новгород. Вот таким вот ударом примерно он должен был быть. А потом от Нижнего на Москву поворот по директиве. Но дальше Камышина ему продвинуться не удалось. Почему? Потому что как раз вот августовское наступление Южного фронта, который Мамонтов, группа Селивачева, он там потрепал. Да, очень сильно. Группа Шорина, вторая группа, нависает. Вот по плану Красного командования две группы должны были соединиться. Селивачев и Шорин. Ударить на соединиться, ударить на Ростов, на Новочеркасск. У Селивачева ничего не получилось. У Шорина, в принципе, получалось лучше. И Шорин, по сути, не пустил Врангеля дальше Камышина. У Врангеля, опять же, та же проблема, что и у Мамонтова. Нет, хватает пехоты. Не хватает пехоты. Кубанские пластуны, пластунские батальоны недостаточно. Он начинает формировать пехотные части там из местного населения. Гренадерскую дивизию, в частности. Сводно-гренадерскую. Вот. Но вот не идут и все. Ничего не получается. Здесь он упирается. Дальше уже контрудар Шорина. И Камышин оставлен. И более того, красные части прорываются как рай Сталин Царицына. То есть здесь уже Царицына надо держать. Вообще вот эти два прифронтовых города, Киев и Царицын, вот дуга между ними, условно говоря, вот эта широкая, широченная, они два вот таких вот центра, на которых можно более-менее цепляться, удерживаться и развивать наступление. Но без резервов, без дополнительных усилий, без вот этого вот удара на Москву, на центральное направление, где действует корпус Кутепова, действовать невозможно. И что мы видим, собственно, в Орловско-Кромском сражении?
Двукратное... Это целый месяц, да, оно идет фактически с конца сентября до конца октября.
Да, почти месяц. Мы видим, что самая насущная проблема – это отсутствие боеспособных свободных рук. Применяется маневр по фронту. Это, наверное, самый такой вот негативный военный прием, который используется в период гражданской войны, когда воинские части, уставшие от боевых действий, не отводятся в тыл для того, чтобы они могли там отдохнуть, как-то пополниться, там, не знаю, просто подкормиться и так далее. Вот. А они просто из одного участка фронта перебрасываются на другой, ночуют в вагонах, условно говоря, да, роты там батальонами, маневр производится, и все. И ждать от этих воинских частей каких-то решающих успехов, каких-то вот прорывных таких действий, учитывая, опять же, то, что подходят свежие силы, эстонская дивизия, латышская дивизия, они очень хорошо отдохнули. Они воевали, да, это ветераны, это еще, так сказать, боевые действия у них были еще в 2019 году, но они хорошо подготовлены, они хорошо накормлены, обмундированы, то есть здесь нет какого-то вот такого недостатка в снабжении, и, собственно, создается вот эта ударная группа, которая и решает исход Орловско-Кромской операции в пользу Красной Армии.
Ну, а от Юденич в этот момент мог действовать более удачно, так сказать, наступать, ну, условно говоря, не на Петроград прямую, а перерезать железную дорогу там на, как, по-моему, была тоже такая директива, между Москвой и Петроградом, да, и создать угрозу там на Тверь, на, как раз на Москву.
Это было так. Это вот полковник Ветренко, так сказать, намудрил, условно говоря. Здесь что было важно для Юденича? Вот когда мы говорим о московской директиве, то мы видим фронтальный удар. Да? По всей линии фронта продвигаются части Врангель, Маймаевский, Драгомиров, Шиллинг там наступают. У Юденича концентрированный удар. У него нет настолько много сил, чтобы он мог позволить себе наступление широким фронтом. Предлагался вариант как раз накануне вот этого осеннего наступления охвата более глубокого, условно говоря, даже до Твери-то вряд ли бы дошли, но вот Великие Луки, Новгород Великий, вот там как-то вот такой вот дугой захватить Петроград с тылу.
Ну, по крайней мере, тыла. Перекрыть переброску резервов. То,
что да, а разделить Москву и Петроград, разрезать вот эту вот дорогу Николаевскую, да, пополам. Но у Юденича четкая совершенно установка на внезапность, во-первых, и на быстроту, на скорость. При таком ударе, глубоком, может быть, имеющем, так сказать, какое-то под собой стратегическое значение, но говорить о скором взятии Петрограда, конечно, не приходится. Юденич уже имел опыт, очень большой опыт Первой мировой войны, когда вот эти действия внезапные, стремительные, может быть, даже в какой-то степени авантюрные, вот со стороны, тот же самый Эрзурум, да, если взять, вот, они приносили успех. Юденич верит в свою звезду и считает, что вот он все рассчитал для того, чтобы буквально вот каждый день продвигаться к Петрограду и в конце концов туда войти, ну, если еще местное подполье поможет, будет совсем хорошо, вот, войти, занять Петроград. Петроград было важное занятие для, во многом для белого движения еще и по той причине, что он для многих политиков, многих военных продолжал считаться столицей. Коль скоро совнарком не признают, да, то, что решил там Ленин, мало ли что он там решил принести столицу, так это, в общем-то, решение нелегитимное, да, столицей по-прежнему остается Петроград, поэтому если Юденич Петроград возьмет, то это будет равносильно тому, что вот все, уже победа в гражданской войне. И, во всяком случае, в Париже, вот наш министр иностранных дел Сазонов, будучи в Париже в это время, Щербачев генерал очень активно тоже эту идею поддерживал, глава военной миссии. Гучков, кстати сказать, наш вот небезызвестный, они все считали, что Петроград важнее Москвы. То есть, надо бить на Питер. И, опять же, Юденич, харизматическая фигура, кавалер ордена Святого Георгия второй степени, может быть, даже более харизматичный, чем Колчак, да, в какой, ну, хоть он и признал, конечно, власть верховного правителя, но вот для победы вот это вот его такая слава периода Первой мировой войны, она очень-очень выгодна. Но вот все, вроде бы все просчитали, все очень хорошо. Даже без финнов, даже без Маннергейма, в конце концов, без эстонцев можно вот попытаться прорваться, пробиться, захватить Петроград.
Но
малейший сбой, малейший, вот так сказать, вот не вышли вот на эту линию фронта, где-то тактическая ошибка произошла. Вот тактика здесь Юденич подвела. Стратегия, все было прекрасно продумано, тактика подвела. Тактика подвела именно вот в этих мелочах. Потому что, например, их очень много можно привести подобного рода. Я три приведу тактических промаха. Первый, уже помянутый, не перерезали Николаевскую железную дорогу. Опять же, когда Ветренко игнорировал этот приказ, уже можно более-менее представить, что он не просто не хотел ее перерезать, а он хотел ее перерезать ближе к Питеру. Вот совсем близко уже, вот у Колпина надо было перерезать эту железную дорогу. Но он это не сделал. Вторая тактическая ошибка. Концентрация сил на направлении Гатчина-Царское село. Можно было одной дивизии это занять эти позиции. Туда две дивизии устремились. Конечно, они взяли Гатчину, Царское село. Но нужно было, как говорится, более равномерно распределить вот это наступление. Третья тактическая ошибка – это провисание, практически полное провисание фланга под Лугой. Опять же, вот это связано было с тем, что Западный фронт бездействовал. Ни эстонцы, ни поляки, в общем, активно таких боевых действий не вели против Красной армии. И в результате Юденич, игнорируя вот эту опасность, перебрасывает из-под Луги резервы на Пулково. Под Лугой какой-то местный тыловой гарнизон там остался, несколько там воинских частей и все. И наносит удар 15-я армия, 7-я идет оборона Петрограда, 15-я армия наносит удар в тыл. Все, здесь уже удержаться они у Пулково не могут.
Ну что ж, я благодарю нашего гостя, профессор Василий Цветков, доктор исторических наук, был в программе «Цена революции». Мы говорили о решающих сражениях 1919 года. Действительно, очень интересное событие. Я думаю, что мы вернемся уже несколько позже, к осени, к поздней осени 1919 года, которая тоже важна в истории России. Там много интереснейших событий. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции».